дифирамб.
Все девчонки сбежались посмотреть. Вот вас как любят, Роман Григорьевич.
Я уже одел очки.
Вот смотрите, все девчонки здесь, все здесь.
Эта нежность не дала на секунду.
Роман Виктюк у нас в студии. Здрасте, Роман Григорьевич.
Здрасте.
Во-первых, с премьерой вас поздравляю.
Спасибо большое. Большая радость.
Да, у нас повод очень хороший для встречи сегодня, поскольку постараемся поговорить мы какое-то время о спектакле, который только что вышел на сцене театра «Современник». У него очень странное название. Мы об этом спектакле уже говорили здесь в эфире. «Сон Гафта», пересказанный Виктюком. Действительно, «Сон Гафта» — это первоисточник литературный. Валентин Гафт написал пьесу. Роман Григорьевич ее поставил. В спектакле, помимо Валентина Ильича Гафта, заняты Александр Филипенко и Максим Разуваев. Ну, публика уже пошла, уже ходит, уже в интернете этот спектакль обсуждают. Во-первых, я хотела вот что спросить, Роман Григорьевич.
Да.
А название кто придумал?
Названия этого не было. И мы, когда встретились в Доме литераторов на вечере памяти Михаила Александровича Ульянова, на сцену вышел вначале Филипенко, рассказывал о роли Сталина, которую играл Михаил Александрович в театре Вахтангова. Филипенко играл Жданова, потом я о нем говорил, потом Валя, а потом Валя вышел со сцены и вдруг нам сказал, за кулисами, вечер продолжается, и он говорит, а сейчас я вам прочитаю 45 минут, только терпение, я буду вам читать один текст. Он не сказал пьесу. Текст. 45 минут. Он закончил без паузы, обращаясь ко мне, говорит, ты будешь ставить, ты играть, я играть. Я говорю без паузы. Завтра в 2 часа у тебя дома первая репетиция. Все. И вот здесь, недалеко от эхо Москвы, в переулочке, на Старом Арбате, мы встретились в 2 часа. Мы репетировали все лето. Название было такое, чтобы нам было весело. «Йокала мене». Это архив. А в архиве есть эти буквы, которые на полках обозначают. «Йокала мене». Можно и говорить «нехорошо». Это «Йокала мене». А можно «Йокала мене». Все. И мы не знали, где это будет, будет ли в театре «Современник», будет ли где-то на другой площадке, нам было совершенно все равно. Собралось 3 хулигана. Я думаю, что и у одного, и у второго, и у третьего ощущение детства, к счастью, не пропало. И это первородное ощущение любви к миру, потому что ребенок никогда же не говорит миру «нет». Он всегда говорит «да». И поэтому от этого наива все и началось. Если бы не было этой летней жары, этого гула, шума, многомиллионной Москвы, а мы где-то в этой квартире на каком-то 6-м этаже, тут и ремонт, носят ведра, что-то красят, матом разговаривают те рабочие иностранного происхождения восточными лицами. Вот этот гул, и вдруг это ребячий ручеек чистого буквенного обозначения. Я это называю нечаянные слова. Это слова, которые произносятся дословесно. Это косноязычие, это может быть что угодно, это могут быть совершенно разные ассоциации, перебросы. Как бы тот поток, который ребенок, восприняв мир, начинает выплескивать. Но ему не важно, где главное, где второстепенное. Все детали в результате этого потока, этого мироощущения, приятия мира, все ручейки в результате сходятся в одной точке. И эта точка соединяет человека с мирозданием, с одной маленькой молекулой, которая есть в вечности. Это великое счастье, потому что нечаянные слова, они не претендуют ни на стиль, ни на знание стихотворных материалов, которые есть и в русской культуре, и не в русской культуре. Ребенок не знает ничего. У него есть только желание выплеснуть или восторг, или понимание того, в чем есть боль сегодняшняя и вчерашняя. А для режиссера ведь оказывается колоссальная задача, потому что наив, который ушел из театра. Детское восприятие мира считается чем-то смешным и второстепенным, когда цинизм и расчет поглощает все. И от этого тогда у нас из театра уходит эмоция, торжествует безэмоциональность, есть холодного ума воображение, глупые фантазмы, от которых тошнит и во главу, только есть мое «я», которое я перед миром пытаюсь утвердить.
Но в этом спектакле все равно есть твердое «я», о котором вы говорите.
Конечно.
Потому что, с одной стороны, это очень откровенное и в чем-то, наверное, наивное, я тут привязываюсь к вашему вступлению, высказывание о жизни, о своей жизни, о жизни своей страны. В этом есть некое предупреждение грядущему поколению.
Совершенно верно.
И это тот театр, как вы правильно сказали, редчайший на сегодняшний день, который производит эффект прямого действия.
Совершенно
верно. То есть это не публицистика, чтобы быть правильно понятыми.
Нет.
Да? Нет, конечно.
Никакой публицистики.
Но такая мощная, ударная, эмоциональная волна, она идет в зал. Она просто наотмашь забивает всех. И я это чувствовала сама, когда сидела в зале. Но это был первый спектакль, и в зале сидели люди очень известные, в том числе и те, которые свое слово по этому поводу тоже попробовали сказать.
Конечно,
вот и Сергей Юрский, который играет Сталина.
Конечно.
И многие-многие другие.
Конечно.
Тут надо нашим слушателям сказать, что эта пьеса, я буду говорить просто, чтобы было понятно, она все равно о Сталине, пьеса, которую написал Валентин Гафт. Это пьеса о Сталине, о том, как Сталин является в сегодняшний мир и вызывает к себе людей из сегодня или людей из той эпохи, в которой он с ними общался, но, как мне показалось, не доспорил и хотел очень завершить этот разговор, как этот разговор с Жуковым, допустим, или с Анной Ахматовой, или с Шостаковичем,
конечно,
или, собственно,
конечно,
женой диалог.
Или
с да?
Шаламовой.
Или
Шаламовым,
да.
Конечно,
да.
Конечно.
Но тот мир, который выстроен на сцене, он не может не поражать такой вот фантасмагоричностью, да? И тут нету реальных персонажей. Мы же здесь не ищем портретное сходство. Хотя вся сцена усеяна портретами Сталина.
А каждая вещь, она подлинная. Угу. И от каждой вещи того времени, где Сталин, и не только он, энергетика того человека, который там есть и кто рисовал. Эта энергетика сегодня категорически к нам возвращается. И когда актер в этой среде, это совершенно другое ощущение. Тогда прошлое прорывает настоящее и пронизывает будущее. Поэтому он мог разговаривать с теми людьми, с которыми он никогда не встречался. Но, понимаешь, все, наверное, радостное в том, что в этом сне Квали, когда пришла душа ушедшего Иосифа Виссарионовича, то эта душа потребовала, попросила, проплакала, простонала, чтобы 2 часа на сцене театра «Современник» прошла эпоха, его эпоха. И светом той его эпохи, чтобы был пронизан сегодняшний день. Мы можем соглашаться, не соглашаться с тем, как он воспринимает нас сегодня. И теперь второе. Это сам Гафт, к которому пришел этот сон. И он хочет или не хочет, имеет смелость или боится принять эту душу, выйти к сегодняшним людям, посмотреть им в глаза и сказать: «Я видел сон». В тумане, и в этом тумане слова, они еще в предрассветном ощущении, они буквы еще не составлены. И тогда режиссер должен в этом пространстве театра «Современник» создать формулу. Р, О, С, С и Я. две черточки и вопрос. Что такое Россия для каждого из нас? И каждый должен в зале, в финале, хотя бы задуматься над этим ответом.
Тут важно...
И тогда мистериальное, Ксюшенька, начало, начало культовое, магическое, это совершенно другое поведение артиста. Тогда энергия и Гафта, и Саши Филипенко, мы об этом забыли. А в этом была сила русского театра. Если вспомнить хотя бы Михаила Чехова, Конан, всех великих русских артистов. Они были сильны тем, что у них был магнетизм организма.
Можно вопрос? Насколько для вас важен...
Если буду знать ответ.
Насколько для вас важен был контекст сегодняшнего дня? С одной стороны, вот этот вот пресловутый скандальный проект «Имя Россия», который вывел Сталина почти
конечно,
в лидеры, на почти
конечно,
на первую строчку.
Конечно.
Да? С другой стороны, по всем опросам у нас Сталин пользуется все большей и большей популярностью как носитель
да,
сильной власти.
Конечно, да? И миссию ждут.
То есть это
конечно,
для вас важно было?
Ну а как?
Да?
Ну как? Мы же не можем жить в изолированной mm-hmm. среде. Я же тебе повторяю, когда мы были дома там, то вся страна и в это время уже этого человека номер один mm-hmm. уже искали. Мы же телевизор могли включить второй канал и видеть это. И мы дали те голоса, которые, обсуждая его кандидатуру, с какой страстью они об этом говорили. Но параллельно, если ты помнишь, там есть подлинный кусок кончины Иосифа Виссарионовича, и голоса, и интонация людей, которые стояли у гроба, которые знали и думали о власти, да? Интонация одинаковая совершенно, как и те голоса, которые за него сегодня нас агитировали. Видишь, здесь какая-то странная человеческая такая тайна. Казалось бы, все известно, все понятно, а человек все равно, может быть, это и есть какая-то актерская природа человека, и избежать, и прийти к детскому, потому что можно по-человечески тогда сказать. Люди добрые, поймите, он дедушка добрый, как хотите, да? А посмотрите, какая у него ручка немножко, он так это... А у него было 6 пальцев, а еще... А жена, а сын, а дочь, правда? Как-то можно было... Он же жил какой-то совершенно человеческой внутренней жизнью. Вот это для Гафта, для меня самое было главное. Это психологическая, интеллектуальная, мистериальная акция. Ты это написала, акция, да, и поэтому да. Мне это удивительно понравилось. Понимаешь, а вчера, когда пришли те, кто то время как бы с болью вспоминали, и у них много потерь в том времени, они сказали, что с такой нежностью и верой в жизнь можно все перетерпеть. И мы понимаем, что ради сегодняшнего дня можно задуматься о прошлом.
Вы ответили для себя на этот вопрос, который рефреном повторяется в тексте «Дьявол или Бог?».
«Дьявол или Бог», я думаю, что в разные периоды жизни, в зависимости от тех ситуаций, в которые ты попадаешь, и в которых ты был, и которые ты знаешь, я думаю, что он бывает то Богом, то дьяволом. Потому что он человек, в котором соединился и ад, и рай. Он религиозным был человеком. Я специально ездил в горе. Я был в тех местах, где он обитал. На той земле нельзя не быть религиозным человеком. Понимаешь? И поэтому есть действительно, и в спектакле это есть, когда он говорит, что я знаю те законы, которые над нами. Небесные законы. Они определяют все. Не знаю, понимаешь, Сюшенька, это так, но тяжело после премьеры что-либо говорить, а когда режиссер хорошо говорит, это чудовищно. Это, понимаешь, уже нужно с подозрением к этому прислушиваться и подумать, боже, как же так можно говорить складно. Но это не складно, понимаешь, потому что бессвязность деталей, не, казалось бы, вне логики, но освещенные небом свыше, небо расставляет своим сиянием, своим светом все на места. И в результате, когда публика встает, их же никто не заставляет, да? И
конце,
20 да? минут аплодируют, и цветов на сцене так много, что иногда мне кажется, что это такое что-то невероятное. Понимаешь? Это не только благодарность, а может быть и то, что театр – это единственное спасение. Это для нас. Вообще в любой жизни. Это спектакль о человеке и о жизни, а не о системе. Это не имеет значения, потому что одна власть меняется другой властью, а жизнь и торжество жизни. Поэтому как-то
Роман
детям, ну как?
Все равно лукавить. Нет. Власть, властью, которая сменяется, она у нас в итоге, для меня смысл еще спектакля, еще в одной фразе, неминуемая расплата, поскольку я всегда в Кремле.
Всегда в Кремле, этим этом заканчивается,
потому что
конечно.
Это вот как, не знаю,
он
зуб, берет, который никак не сгниет.
Он поет на мотив Акуджавы, Ксюня.
Да?
В этом же и есть, понимаешь? Да, ну, да. Конечно, в этом есть и юмор, и серьез, да? Один услышит Акуджаву, а другой скажет, боже, а как замечательно, что наш Акуджава, ой, мог к нему прийти туда, и он мог там это услышать. Наверное, это совершенно недавно произошло, наверное, вчера, поэтому он там, услышав, напел это гафту. Не знаю, понимаешь, но здесь есть масса каких-то непростых ассоциаций.
Это не первое ваше прикосновение вот к этой теме,
да,
потому
я
что все вспоминают, да, уроки,
да,
мастера.
Да, я ставил уроки мастера английского. Пауна Ле никогда не помню, никакие,
ну, скажите,
года я не знаю.
Хотя бы время какое было? Советское или уже нет?
Нет, ну как можно было в советское время?
Что-то нет,
нет,
это
был уже Горбачев.
Горбачев.
Ну что ты. И англичанин, который написал сюжет фантастический, Прокофьев, Шостакович, Жданов, Сталин. Он их вызывает и учит музыке. Здесь тоже есть рикошетом эта тема Шостаковичем, который для него гений.
Единственный.
Единственный, которого он пощадил. Который для него является такой высотой, которую он не может расшифровать. Потому что для него простые мотивы, патриотические.
Сейчас мы с вами поговорим, я полюблю этого человека. Потому что я сейчас который раз понимаю, что человек реальный, Иосиф Сталин, он же не просто так языком молол. Когда говорил про Маяковского,
нет,
про Пастернака, про Мендельштама, он их читал.
Нет, Ксюша.
Он их понимал,
даже
он знал,
он
про что
понимал,
это.
Он понимал, что он недостоин их. И я тебе должен сказать, что я был потрясен, когда узнал, что когда он умер, то у него рядом на столике был проигрыватель, и на нем стояла пластинка Юдиной. Он слушал ее фортепианные экзерсисы. Понимаешь? И эти номера, которые на этой пластинке, мы играем в спектакле. Мы эту пластинку мы использовали, и не только ее. Понимаешь, он был музыкально образован. Это нельзя вот так сказать. Нет, это только зверь. Неправда.
Но зверь.
Потому что нет, но до того, и это в спектакле есть.
И он здесь зверем и есть.
Он должен молчать, и в молчании, в его голове, в этом компьютере происходят совершенно недоступные, непонятные процессы. И в результате этого происходит действие. Но там есть и свет, и тьма. Почему я тебе говорю, что там и ад, и рай? Он слышит и Софроницкого, и Чайковского. Ведь он же обожал Чайковского. Ведь он же не просто приходил в Большой театр. Он сидел до конца. А музыка все равно на него действовала. Я в этой ложе сидел на его месте. Я нарочно туда приходил. И я понимал то, что идет от оркестра и со сцены. Это не может не пронизывать человеческий организм.
Тогда как это сочетается? Вот это вот восхищение, как вы говорите, неподдельное. И, может быть, действительно ощущение своей ничтожности перед великим талантом.
Да.
Да, с одной стороны.
Да.
А с другой стороны, такое презрение к человеку, как к человеку, я имею в виду к народу. Абсолютное презрение.
Ну,
и здесь, кстати, в этом спектакле, в вашем спектакле
есть
тоже это есть.
Есть, да. Конечно. Понимаешь, потому что он думает, их по одному расстрелять или сразу всех. Да? Но все равно, когда есть покаяние, он просит за страну, а не только за себя.
А вы уверены, что реальный Сталин, у него хотя бы попытка покаяния случалась в его жизни?
Во-первых, что он перед смертью общался же со священнослужителем. И никто не знает, какой то был диалог, но то, что в нем была необходимость, то, о чем я говорю, он вырос в религиозном пространстве, в религиозном воздухе. И в результате он же во время войны раскрыл все церкви, да, колокола. Все-таки колокол – это знак свыше, который приходит. И когда человек слышит колокольный звон, он очищается. В это время он не может делать подлость.
Роман Виктюк в нашей студии. Продолжим наш разговор после выпуска новостей. И все для вас работает, дорогие друзья. Если хотите вопрос задать, пожалуйста, 363-36-59 и номер СМС +7 985 970 45 45.
Дифирамб.
Вы поняли, те, кто не видел спектакль «Сон Гафта», пересказанный Виктюком, который сейчас идет в театре «Современник», что о чем там идет речь, вы наверняка уже поняли из нашей беседы первой части. Один из героев спектакля, по сути, один из главных персонажей, это драматург Эдвард Радзинский, который, как я понимаю, выбран не случайно автором пьесы,
потому
как человек, который ближе
период.
Всех подошел к
он
Сталину.
Он в архивах сидит, это его как бы... Такое занятие. Он об этом и говорил.
Мало этого, у меня даже был такой эффект. Конечно. Я поняла, вот когда увидела в спектакле, как играет Александр Филипенко эту роль, что это такой эффект доктора, мистера, господи, доктора Хайда и мистера Джекила.
Да,
так
конечно.
Называется, да?
Конечно.
Да? Или мистер Джекил, доктор Хайд.
Да, да?
Да. Когда в нем действительно это прорастает внутри. Он настолько погрузился в это существо. Получается, что близко подходить нельзя вот к этой теме. Вот скажите мне, пожалуйста, к тайне этого конкретного человека.
Подходить, не расшифровывать. И это, я думаю, самое неправильное, потому что тогда тайна прячется, исчезает и мстит. И подсовывает внешние вещи. А только мистический ход, метафизический, мифологический ход, когда обожествляются все мелочи, когда вещи в молчании говорят больше, нежели сам текст с большой буквы, который принимает как шифр Гафт сверху во сне. Он только пытается разгадать этот шифр. Там нет ответа.
Угу.
Там есть набор букв, и эти буквы рассыпаны все-таки. И в спектакле они рассыпаны. И иногда, может, кому-то кажется, ой, если бы тут какой-нибудь поэт...
Грибоедов.
Взял... Да, Грибоедов, это самое первое, что приходит на ум. Но, прости, если ты поняла, но в финале и Пушкин.
Пушкин
когда
есть.
Народ
да.
молчит, или как там безмолвствует, а Гафт выкрикивает: это не я, это Пушкин, не приписывайте мне. То есть, видишь, здесь как-то есть такое наполнение культуры вообще. А может быть, до словесного существования человека на земле. Вот нам этого в театре сейчас не хватает, потому что все явления жизни, мне кажется, мы должны... на сцену вынести свое первородное ощущение и от сегодняшнего дня. Понимаешь? Угу. Я когда ставил Анну Каренину в Швеции, я когда к ним пришел, а там все-таки играла любимая артистка Бергмана, удивительное совершенно создание, юное, потрясающее, она у него, Фанни Александр, играла в фильме, то я им сказал, вы знаете, у меня такая шальная мысль. Я уже говорю, это поставил в Москве замечательной Людмилой Максаковой. А давайте мы сделаем такое. Я говорю, в самом начале, когда он только это написал, Лев Николаевич, то жена вырвала те страницы, которые ей показались, что они безнравственны, что там есть высочайшая пошлость. И я говорю, вышел экземпляр, и то, что она вырвала, там были точки, 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 тире, точки, 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 тире. Так же точно, как и в этом спектакле «Сон Гафта». Я говорю, а мы попытаемся из этих точек, за этими точками почувствовать, что у него бурлило. Что бы он хотел сказать миру? Ведь он же сказал, когда, что она, женщина, скажет всю правду, когда уже крышка гроба захлопнется, он откроет ее и прокричит вот всю правду, что у него на душе наболело. Угу. Вот мы эти точки с ними и пытались в молчании, мы же текст не дописывали, это была бы величайшая глупость, но в молчании это было как-то там нами мистериальное опять создано. Я не знаю, это какой-то может быть другой. Ты написала, и не ты только, а и умные люди говорят, что это какая-то...
То есть не только
революция.
Я, но и умные люди.
Да, понимаешь, что это революция, я не понимаю, потому что
революция... это совсем другой театр, по которому мы все тоскуем. Ну, не все, только те, кто помнит многое. Я же вот, конечно же, в первую очередь приходит на ум «Крутой маршрут», если говорить о «Современнике».
Конечно.
Это не потому, что они похожи, а они похожи по мощи удара такого по зрителю.
Конечно.
Это очень важный момент, как, без которого театр невозможен.
Конечно.
А сегодня такой сладкий супчик везде варят в большинстве.
Фальшиво сладкий.
Фальшиво, да. Понимаете? Здесь, конечно, такой наотмашь. И мне, действительно, вот, повторяюсь, мне очень интересно, как публика реагирует, потому что здесь очень мощный и очень конкретный и внятный предъявляется счет не просто времени сегодняшнему,
да,
а сегодняшнему гражданину, сегодняшним жителям советской
человеку
страны.
Человеку в этой жизни.
Да,
Ксюня,
да,
ты
да,
это
да.
замечательно написала в «Новых известиях». Замечательно.
Да.
И «Карась», Алёнушка тоже.
Газете,
тоже.
Да.
Понимаешь, она всё-таки такое юное создание. И у неё тоже восприятие такое непосредственное совершенно. И у неё вот как-то слова так лихо, как и у тебя, составили текст с большой буквы.
Ну, хватит нас хвалить. Мы сейчас о вас.
Мы сейчас о вас говорим. Да, пожалуйста,
Роман
пожалуйста.
Григорьевич.
Но ты тоже не можешь плохо говорить.
Не могу.
Сразу хорошо и с нежностью.
Персонажи не обиделись? Скажи мне, пожалуйста, честно.
Я понятия
Жванецкий не имею,
но зная их,
там...
это все же мои друзья, понимаешь, это не то, что люди, которые как-то в стороне, к которым я не имею отношения. И я ставил и Родзинского, и с ним в прекрасных отношениях, и Михаил Михайлович Жванецкий, все его первые номера, мои студенты в училище циркового искусства, в том числе и Фима Шифрин, все первые его опыты мы делали там, в этом училище, и потом я целый спектакль же поставил по его всем запрещенным совершенно опусам в театре в Эрмитаже, значит, там, понимаешь, и был безумный успех, туда попасть было нельзя. И знаешь, и самое смешное, что когда вот цензоры кричали, этого номера, который есть «Тоска по загранице», даже показывать, вот эти вот товары 2, 4, 6 покупают, нет, этого не может быть. Раки,
которые здесь цитируют.
Да, не нравились, этого не может быть. Ну и мы, значит, говорили, да-да-да-да-да, перед началом я приходил к Роме и к Вите и говорил, знаешь, уже разрешили сегодня. Сегодня мы можем все номера, и мы играли все номера. Все то, что говорили нет, а мы, бум, как будто нам кто-то разрешил. И проходило. Знаешь, потому что искусство, наверное, имеет какие-то такие невероятные силовые энергетические пучки. Это все равно, что асфальт и трава, которая там не может вырасти. Она, сволочь, прорывается и растет. И ничего с ней сделать нельзя. Знаешь, в этом, может быть, есть сила. И вот это спасительное, единственное. Потому что сегодня только в театральном зале могут собираться одинокие души, умные, тоскующие, и видеть такие же глаза у артистов, у великих артистов. А Гафт и Саша Филипенко, я думаю, это пара уникального явления не только русского театра. Я это говорю, отвечая за свои слова.
Возьмите, пожалуйста, наушники, Роман Григорьевич, поскольку я обещала несколько звонков принять, давайте мы это сделаем. Значит, напомню номер телефона 363-36-59, здесь Роман Виктюк, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я в ужасе.
Давайте,
все-таки
рассказывайте.
Все-таки это чудовищное лицедейство. То, о чем вы говорите. Я не видела спектакля.
Так, ну, так надо видеть.
А что вас привело в ужас? Скажите нам, ради
меня
бога.
Меня в ужас привело ваше отношение к мертвым старикам, к
так.
своим.
Ну, например,
каким?
Это обычный маньяк, убийца, подонок. И вы говорите о нем такие вещи, я просто не могу слушать это. Я расстроена, я просто убита.
Какие такие вещи? Мы говорим об аде и рае, а человека чернить и только своей отрицательной энергией выливать на него, это, подумайте, потому что эта энергия возвратится к вам. Этого делать
Но
нельзя.
Но я понимаю нашу слушательницу. Нет ли в этом во всем некой романтизации этого персонажа?
Может быть, но все равно тогда не может быть отрицательная энергия, злая энергия, неконтролируемая энергия.
Вы допускаете, что от него исходила и положительная энергия от этого человека?
Ксюня, он же сам о том говорил, что он в этой стране икона. На эту икону молились и шли в бой и побеждали. Что ж ты об этом забываешь?
Почему?
Ну, наверное,
потому что
была
свет
магия.
Или страх
такая
был?
Страх, который...
Вот между светом и страхом что?
Правильно, страх, который переходил в свет. Это явление уникальное в мировой истории. Страх, переходящий
Хотя,
в свет.
Вот Гитлер, то же самое.
Ну, а сегодня какая тоска.
Подождите, вот Гитлер, давайте не будем говорить про сегодняшних, бог с ними. Не тот масштаб, согласитесь.
Ну, хорошо.
А вот Гитлер... Ведь там такая же реакция была. Там
Конечно.
Тоже икона была. Люди же сходили с ума. Мы же видим все эти кадры. Их же никто... Можно собрать на площадь под дулом пистолета. Но лицо сделать такое да. под дулом пистолета невозможно. Восторженное. У людей был восторг. Они на него молились.
Да, все совершенно верно.
Это Слушайте, что?
Но
похоже
это
природа?
Все, конечно, похоже. Все это можно понять... Только с метафизической стороны. Со стороны, когда ты знаешь, что есть запредельный мир. И задумаешься, почему оттуда в одно и то же время на Землю пришли эти два идола. Правда? Почему? Я думаю, что это требует... какого-то такого совершенно нового подхода и постижения этого явления. Это непростое. Нельзя говорить, что это или так, это величайшая глупость, потому что это против божественного начала в мире.
Ну так если мы будем продолжать настаивать на том, что это неоднозначная фигура,
конечно.
И в нем, наверное, там половина на половину
Правильно
света и тьмы.
Правильно, этим и занимается сам Родзинский.
Ну так в итоге мы же все равно тьму зовем, а не свет. Мы же хотим насилие. Мы зовем насильника.
Тьму, которая должна сегодня рассеивать темноту.
Это слишком сложно.
Нет, не сложно.
Давайте еще телефон послушаем. Берите наушники, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, сделайте потише радио, чтобы мы вас слышали.
Хорошо.
Пожалуйста, слушаем.
Да. Я к Витхёку, да?
Да.
Да.
Здравствуйте, Роман Григорьевич.
Здрасте.
Я вам хочу сказать спасибо вам и Гафту. На этой передаче только все время ругают советскую власть, Россию ругают. А зачем тут живут они, я не понимаю. До свидания.
Вот вам другое мнение. То есть, я вам еще раз говорю, что-то вам два звонка. Первая слушательница позвонила почти на грани истерики.
А вторая благодарит.
А вторая благодарит за то, что вы говорите о Сталине хорошо.
На «Эхо Москвы».
Ну что же мы получаем?
Вот в этом и есть двойное...
Мы это получаем называется... опять гражданскую войну.
Это не гражданская война, а это есть терпение, которое должно быть, чтобы постижение явлений пришло к нам свыше.
Но это же не так. Вот они слушают, они же так не воспринимают наш сегодняшний разговор.
Но, может, задумается, Ксюша, я поэтому сюда и пришел.
Очень
понимаешь,
интересный
эффект. Понимаешь, я бы не пришел, если бы я испугался, понимаешь? Я же понимал, что это будет. И когда мы начинали работу, я тоже это понимал. Знаешь, поэтому ты и написала «Акция». Ты забываешь, но ты написала, не я.
Давайте дальше пойдем. Слушаем телефон. Очень интересные звонки. Спасибо вам, дорогие слушатели. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Соедините, пожалуйста, меня с «Эхом Москвы».
Вы в эфире, только сделайте радио потише, а то нам очень мешает звук. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
Ой, здравствуйте. Я очень уважаю и Викчука, и вас. Но дело в том, что акцент вот этого спектакля, видимо, все-таки неправильный. Прежде всего... Ну, я Татьяна из Вологды, доцент, бывший сейчас пенсионер.
Да, Татьяна.
Значит, дело в том, что...
Не волнуйтесь, все нормально,
Андрей,
мы слушаем.
Андрей Даниил Андреев написал «Розу мира».
Гениально написал.
А?
Гениально написал.
Так
вот, он мистический
вот.
Человек.
Сталин же посредник демонического существа Жухра. Он готовится и в будущем стать антихристом. Нельзя делать положительный акцент.
Там нет положительного акцента.
Но
не придумывайте себе.
Но я слышала
правильно.
Сейчас вас. Я слышала. Ну, нельзя положительно. Это же существо. Он и в предыдущих своих жизнях был императором жесточайшим. Никто не уничтожал народ. Даже Гитлер свой народ не уничтожал. Он же уничтожал народ. Всех положительных людей.
Это все есть спектакль. Татьяна, этого не может не быть.
Татьяна, спасибо вам большое. Будет смешно, если мы сейчас с вами будем убеждать Романа Виктюка о том, что вообще Сталин творил Сталин на этой земле. Уж слава богу, Роман Григорьевич об этом точно знает. Но это вот, смотрите, очень интересная вещь. Вот вам, пожалуйста, люди не видели спектакля, они слушают вас, да? Вот ваш...
И хотят, чтобы он был злодеем.
И что?
Все?
Они боятся?
Конечно.
Нет, я вот соглашусь с нашими слушателями. Понимаете, Роман Григорьевич? Хотя я скажу уважаемым нашим слушательницам, которые сейчас звонят, нервничают, безусловно, ничего вот в этом спектакле нет такого возвеличивания, безусловно.
Боже упаси!
Там очень, это все очень сложно, о чем пытается вам сказать Роман Григорьевич. Но, с другой стороны, я понимаю тех, кто боится вообще хоть попытки... обеление этого образа, потому что настолько мы его уже сегодня вознесли на небеса, и он настолько сегодня востребован, что любая попытка сказать не все так однозначно,
Ксюша,
она воспринимается
Ксюша
как агитация.
Ксюша выдвигала его на первое место страна. Почему ты об этом забываешь?
Вопрос к стране.
Все. Все. Почему ты забываешь об этом? И он был бы на первом месте.
Потому что очень много было разговоров в последнее время, последние 8 лет, о том, что Сталин не такой плохой человек, как вы себе представляете. Что Сталин выиграл войну, что Сталин сделал для народа то-то и то-то, что он пришел в колхоз, а оставил нам страну с атомной бомбой, что при нем...
Это все есть в спектакле.
Ну вот, нет, вот все эти
разговоры... Все эти темы есть.
Вся цепь этих разговоров, заканчивая новым учебником истории, о котором вы тоже слышали, где Сталин называется чуть ли не самым успешным менеджером, в истории страны,
да,
вот
да.
Они-то и сделали это голосование. Они-то и... Послушайте, в интернете, где делали этот «Имя Россия»,
да.
Голосует молодежь. В интернете пенсионеры не сидят. Этим и чудовищен для меня этот результат, и для многих, тем, что это голосование совсем другого среза общества. Не того зюгановского электората, о котором здесь идет речь, в том числе в вашем спектакле. Да, это не пенсионеры, это вот совсем молодые люди, которые, кстати, тоже в вашем спектакле появляются.
Есть, конечно.
Вот эти вот буратины.
Конечно.
Но этих буратин кто делает? Вы же тогда и делаете, получается?
Наверное.
Художники.
Нет,
в том числе.
Я думаю, что нет. Не обязательно, потому что это явление, которое само по себе, оно не может не быть. Не может не быть. Это естественный процесс. Поэтому не может быть однозначного взгляда на личность. Не может быть. А есть и христианское отношение, то все равно можно верить, что там его душа спокойно не может витать.
И последнее я скажу.
Мы же его выкапываем не потому, не как в фильме Абуладзе, выкапываем, потому что он недостоин даже быть похороненным по христианским обычаям. Настолько это страшно. Это не человек, да, это сатана, демон. Поэтому его выкапывают и выкидывают все время в этом фильме.
Да, да.
Но мы его выкапываем, потому что мы хотим его расцеловать.
Вот нет, не
мы
расцеловать.
Хотим полюбоваться
нет,
на него.
Нет, не полюбоваться, а просветить и постичь. Это колоссальная разница. И я скажу, что, понимаешь, я счастлив, что именно театр «Современник» — это тот театр, который по своим уже определениям современник. Да. Он имеет смелость об этом заговорить. И Галина Борисовна Волчек — это удивительно умный и тонкий человек, которая так радуется, что приходят люди и задумываются, и понимают, что эстетическое начало, сам театр в своем существе мистериальном, это сегодня единственное спасение в искусстве.
Давайте еще звонок, мне так интересно.
Да.
Так интересно. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вот говорят, что он там уничтожал. Он не уничтожил ни одного рабочего, между прочим.
Слушайте, это уже сюжет для комедии. Перестаньте. Для черной. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, и можно, конечно, с разных сторон смотреть на эту личность.
Безусловно.
Но то же самое, когда идет суд и судят убийцу, судят маньяка, судят, например, Чикатило. И начнут там говорить, вы знаете, вот ведь очень хороший был семьянин.
Да-да-да.
Он любил своих детей.
Угу.
Взять Геринга, он любил музыку. Он и Гитлер.
А у Геббельса какая семья у Геббельса была?
И так далее. Но мне лично не хочется о них даже говорить. Понимаете? Это такая чернь, такая чернота.
Как вас зовут, простите?
В храм идешь, да? Ты молишься и говоришь, Господи, помилуй меня грешную.
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Тамара.
Тамара,
а
вас...
никогда такое бы не сказали, помилуй меня,
понятно.
Господи.
Тамарочка, понимаете? Простите. Я вот хочу просто вам сказать одну вещь. Вот что для меня важно. Может быть, я с вами согласилась бы, что вот они мне неинтересны. Но...
Нет, мне неинтересны. Я живу, я люблю жизнь.
Я хочу, я лично, Тамар.
Говорить об этой пакости.
А вам неинтересно, почему народ, целый народ...
А
так
знаю,
обожал,
почему?
Обожал
а знаю,
этого человека.
И обожаю.
Почему?
Дорогая, простите, я вас так назову.
Говорите.
А вы не задумываетесь, почему тот же народ не хочет захоронить любя другого преступника страшного?
Почему?
Не хочет даже со своей любовью дать ему упокоение в земле.
Вот почему, объясните.
Да потому что это зомбирование. Это была та война психологическая, которую он выращивал в своих лабораториях. Вы же прекрасно знаете это. Вместе с Гитлером у них свои такие были лаборатории. И шла психологическая обработка, так же, как вот бывает, там, по телевидению нам говорят, что да, там какая-то там минута или что-то.
И что,
это
до сих...
зомбированные люди, и для них это только даете им благо, питание.
И до сих пор мы что, отравлены вот этой...
Большая часть. И вот то, что сейчас происходит, вот этот спектакль, это им подпитка.
Mm-hmm.
Как вампирам подпитка. Почему вампиры кровь пьют? Это же душа в крови находится, понимаете? И им подпитка идет, они возрастают на вот этом спектакле. Они
Но вы же не видели спектакля. Ну как вы можете говорить? Как вам не стыдно? Вот вы поступаете, как тот вампир Сталин. Вы сама живете, вас он. Вы сейчас говорите его устами. Как можно? Ведь же у нас закрывали вот такие, как вы, не видя, не читая и Пастернака, и Мандельштама, и Ахматову. Ну как это? Вы же выросли оттуда. Как вам не стыдно? Совесть, и вы еще говорите о храме. Пойдите сегодня в храм, очиститесь от этой энергии. Нельзя так жить.
Ну зачем вы так на женщину набросились?
Ну почему? Почему, понимаете? Если она с такой открытой энергией и не боится, что это отрицание вернется к ней.
Нет, она как раз меня другое в ней поразило. В этой женщине то, что она считает... Причина, она мне сразу сказала, а почему, вот, почему так обожаемые вот эти вот злодеи? Потому что укололи укол когда-то в тайной лаборатории.
Ну а молодое поколение тоже
ему укололи? Ну давайте. Ну, а еще можно сказать, что они вообще с Марса прилетели, правда?
Да, конечно.
На летающей тарелке. жалкие. Ну. Значит, дорогие друзья, я ужасно рада за то, как прошла сегодняшняя передача. Я рада, что так эмоционально вас заразил, затронул рассказ Романа Григорьевича Виктюка. И поэтому с полным правом говорю, что в театре «Современник» акция. Пожалуйста, доставайте билеты.
Это невозможно, к счастью.
Посмотрите. Нет, ну я думаю, что когда-нибудь это будет возможно. Во всяком случае, мне важно, чтобы... Я ужасно, повторю, я ужасно хочу услышать мнение людей, которые этот спектакль посмотрят, из тех, кто просто ходит в театр, да?
Конечно,
а не из тех,
конечно,
кто пишет о театре. Потому что это, конечно, очень... Просто отдельное какое-то произведение искусства.
Но я сейчас слышу аплодисменты в финале, да, и вижу просветленные лица людей.
А почему они просветленные?
Просветленные, потому что
я была прибита в ужасе.
Это акция искусства. Ты можешь.
Вы помните, что
смотреть?
Я вам сказала? Я сказала, почему же гимн-то не сыграли? Вот надо было,
конечно,
дать первые хотя бы аккорды.
Потому что это тогда провокация на вшивость.
Ну, давайте
это скажем.
Каждый
пропоет гимн, да, как он посчитает нужным.
Там еще...
Кто со старыми словами, кто с новыми.
Там еще текст очень хороший перед этим. Там в конце говорит Валентин Гафт, ну, в образе Сталина, что рассвет мы встретим пением гимна.
Конечно, конечно.
Но не просто типа так, по нотам,
да,
не в ноты смотрите, а мне в глаза.
В глаза, конечно. И поэтому мой крик последний. Да здравствует искусство, да здравствует театр «Современник» и великие два артиста этого театра. И их руководитель Галина Волчек.
И гений Роман Виктюк. Можно так сказать?
Молчание.
Спасибо, Роман Григорьевич.
Спасибо, Ксюня. Thank you.